эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Мария Стройкова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Добрый день. Сегодня понедельник, 30 апреля. Некоторые темы ближайшего часа. Задержанный накануне у храма Христа Спасителя организатор молебна в поддержку «Пусть рает» Роман Доброхотов отпущен, однако при выходе из полицейского участка он был избит. В Красноярске завершился прием заявок от кандидатов на выборах мэра города. Законопроект о выборности сенаторов разработан в Совете Федерации. Эти и другие темы в ближайшее время в программе «Свобода в полдень». В Москве накануне был задержан лидер движения «Мы» Роман Доброхотов, один из организаторов акции оппозиции около московского храма Христа Спасителя. Организатора молебна в поддержку панк-группы «Пусть рает» доставили в отдел полиции в Хамовниках. Правда, никаких обвинений ему предъявлено не было. Как рассказал в интервью «Радио Свобода» сам Доброхотов, через некоторое время его отпустили, и сразу на выходе из участка на него напали несколько человек.
После того, как я был задержан, а, кстати, отмечу, что задержан я был без всяких объяснений, и было даже не очень понятно, какая тут может быть юридическая основа, ведь у меня не было никаких средств наглядной агитации. После этого я был доставлен в отделение ОВД «Хамовники», где сотрудники милиции сами долго не могли понять причину задержания, и взяли с меня только объяснение, и были готовы уже отпустить, но сказали, что не хотят отпускать сейчас, поскольку... По их сведениям, у меня готовится нападение, и действительно, даже из окна отделения было видно, что где-то около 7-8 человек, похожих на футбольных фанатов, ошиваются рядом и явно чего-то ждут. Но через некоторое время эти люди скрылись из зоны видимости, и там я вышел из отделения, стал ловить машины прямо рядом. И в этот момент они снова сбежались и повалили меня на землю и стали там наносить удары руками и ногами. В общем, видно было, что они очень скрывались, поскольку их лица явно попадали в все видеокамеры, и они, в общем, действовали абсолютно нагло. Тут довольно быстро вмешались сотрудники полиции, там буквально там 15-20 секунд там продолжалась эта потасовка. Они смогли задержать одного из нападавших, причем сами эти там экстремисты попытались сначала отбить этого нападавшего от полицейского, то есть они, в общем, и на полицейского, получается, тоже напали. Все-таки удалось задержать одного из этих негодяев. Он вот на момент, когда я уходил из отделения, он был в отделении милиции, я не знаю, отпустили они его или нет, но как мне было объяснено, то, что вот их действия подпадают, в принципе, под уголовную статью, так как нанесение телесных повреждений в составе там группы лиц из хулиганских побуждений, это все-таки уголовная статья, пусть и не самая серьезная, но, в принципе, здесь есть основания для того, чтобы возбудить дело.
А как вы сами оцениваете, удалось вам провести акцию?
То, что мы делали, это не было политической акции, вообще акции как таковой. Это была молитва, это был примерно тот же молебен, что было в прошлое воскресенье, просто на чуть более широкую тему. Да, мы хотели помолиться не просто за спасение России, но и в том числе за спасение России от бесовских сил, хотели помолиться за изгнание бесов из Кремля. Это, мне кажется, наше право. И если сейчас РПЦ говорит о том, что вот храм Христа Спасителя, в целом церковь, это не место для политики, вот ровно этого ответа мы от них и ждали. Теперь хотелось бы понять, что же там делает Единая Россия постоянно в том же самом храме Христа Спасителя, который постоянно там заседает. Mm-hmm. А зачем же там освещается российское ядерное оружие и прочее, прочее. Да? То есть, на самом деле, таким образом мы, по сути, вытянули церковь на тот диалог, который принципиально важен сейчас. Розни делается сейчас руками самой церкви. Она сейчас нанимает экстремистов. Она сейчас делит общество на те группы, которым можно молиться, и которым нельзя молиться. На те темы, за которые можно молиться, на которые нельзя. То есть, по сути дела, они превратили сейчас церковь в государственное министерство. В общем, мне кажется, это все было наглядно показано вчера.
Планируете что-нибудь в ближайшее время подобное устраивать?
Ну, я уверен, что всевозможные акции в защиту задержанных девушек будут продолжаться. Тем более, вот сейчас стало понятно, что положение вот этих девушек из Пусси Райт, оно оказалось похожим на положение людей в исламских странах, которые вот смеют себе что-то такое написать, какой-нибудь там литературное произведение, в котором каким-то образом отвлекается от канонов, либо повести себя как-то, что отличается от канонов ислама, да, вот, то есть здесь это вопрос не только к самому уголовному процессу в отношении них, но и к остервенелости некоторой части общества, которая готова идти на насилие в отношении тех людей, с которыми они идеологически не согласны.
Это был Роман Доброхотов, лидер движения «Мы», который вчера выступил организатором акции оппозиции около Московского храма Христа Спасителя. Они собирались провести молебен в поддержку панк-группы «Pussy Riot». Однако после того, как акция была разогнана, Доброхотов был задержан, и после он нам рассказал о том, как на него было совершено нападение. Доброхотов также подчеркнул, что никаких обвинений, административной ответственности ему не вчинена была в отделении полиции. На Украине продолжают расследовать серию взрывов, прозвучавших в Днепропетровске 28 апреля. Из 14 госпитализированных серьезными ранениями на данный момент как крайне тяжелое оценивается состояние одной из пострадавших, пожилой женщины. С подробностями корреспондент Радио Свободы на Украине Владимир Ивахненко.
За любую информацию о преступниках украинские власти обещают вознаграждение в 2 миллиона гривен, около 250 тысяч долларов. В минувшее воскресенье Служба безопасности Украины распространила фотороботы троих подозреваемых в организации взрывов. По уголовному делу, возбужденному местной прокуратурой по статье «Теракт», разыскиваются трое мужчин в возрасте от 30 до 40 лет. До 2 мая в Днепропетровске запрещены какие-либо массовые мероприятия. Меры безопасности усилены не только в этом городе, но и по всей стране. Накануне Генеральная прокуратура Украины объединила в одно производство уголовные дела о пятничных взрывах и о взрыве в Днепропетровске в ноябре 2011 года. Об этом сообщил в эфире одного из украинских телеканалов начальник Главного управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений Генпрокуратуры Вадим Горан.
В прошлом году было аналогичное преступление, которое было совершено в Днепропетровске. На сегодняшний день эти два уголовных дела объединены в одно производство, поскольку почерк совершения этих преступлений одинаков, и есть предположение, что могли быть совершены эти преступления одними и теми же лицами. Я думаю, что в ближайшее время силовики дадут достойный ответ, и лица будут установлены.
В результате прошлогоднего взрыва на трамвайной остановке погиб один человек. Идентичное с работавшим 27 апреля самодельное взрывное устройство также было заложено в бетонную урну. По словам Горана, на данный момент отрабатываются 4 основные версии взрывов. Однако в интересах следствия представитель прокуратуры отказался их назвать. Независимые эксперты считают, что, скорее всего, речь может идти о разборках бизнес-структур. 2 недели назад в городе был расстрелян влиятельный предприниматель Геннадий Акселерот, который занимался строительным бизнесом. Вместе с тем, по мнению социального психолога Василия Усенко, не стоит отвергать и политическую версию произошедшего.
Политические силы тоже могут быть заинтересованы в такого рода действиях. Это может быть умышленные действия, связанные с расшатыванием и дестабилизацией обстановки.
Взрывы в Днепропетровске прозвучали за полгода до парламентских выборов, немногим более чем за месяц до начала футбольного турнира «Евро-2012» и в день обнародования фотографий, подтверждающих избиение в Харьковской колонии, осужденной за превышение полномочий экс-премьера Юлии Тимошенко. Комментируя днепропетровские события, украинские власти заявили, что взрывы могут быть выгодны их противникам, а оппозиция предположила, что этот теракт может быть использован режимом президента Украины Виктора Януковича для усиления в стране политических репрессий. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас время 12 часов 15 минут в Москве. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В больницах Днепропетровска остается 14 пострадавших в результате серии взрывов 27 апреля. В Генпрокуратуре Украины не подтверждают информацию об избиении экс-премьера Юлии Тимошенко сотрудниками Харьковской колонии. В Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня проведет переговоры со своим коллегой из Судана Али Карти. В Москве сегодня пройдет вторая репетиция парада Победы. Валюта сегодня: доллар стоит 29 рублей 36 копеек, евро 38 рублей 92 копейки. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор программы «Свобода в клубах, свобода в обществе, мемориал». Междисциплинарный семинар «Левые в России. История и современность. Кто такие левые в мире и в России? Границы и наполнение термина «левый» в прошлом и сегодня». В программе участвуют историки Константин Морозов, Алексей Гусев и другие. Ведет программу Елена Фанайлова. Председатель законодательного собрания Приморья, член «Единой России» Евгений Овечкин, подозревающийся в крупном мошенничестве, причастен к хищению в 2008 году нефтепродуктов у коммерческого предприятия на сумму не менее 38 миллионов рублей. В настоящее время он задержан. В субботу в его кабинете проводился многочасовой обыск, рассказывает Марина Лобода.
Спикер Приморского краевого парламента подозревается в совершении преступления по статье 159 Уголовного кодекса, часть 4, «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, в 2008 году, будучи еще бизнесменом, Евгений Овечкин похитил у коммерческого предприятия нефтепродукты на сумму почти 40 миллионов рублей. Четыре года спустя Следственный комитет возбудил по этому поводу уголовное дело. Вчера в кабинете председателя законодательного собрания произвели обыск. Очевидцы утверждают, он шел несколько часов. Была изъята какая-то документация, допрашивались свидетели. Согласно официальному сообщению, сам Евгений Овечкин взят под стражу и в ближайшее время суд примет решение о мере пресечения для подозреваемого. Задержание и уголовное дело против видного депутата неожиданностью не стали. Евгений Овечкин известен старыми и достаточно крепкими связями с экс-губернатором Приморского края Сергеем Дарькиным. В 2007-2008 годах он занимал пост вице-губернатора, а позже возглавил ЗАО «Дальневосточная промышленно-строительная компания». Именно эта фирма побеждала в тендерах администрации края по строительству объектов в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС, получив подряды в общей сложности на сумму более 8 миллиардов рублей. Именно по протекции губернатора Дарькина Евгений Овечкин в прошлом году стал депутатом законодательного собрания по списку «Единой России» и сразу же возглавил его. С отставкой приморского губернатора дела его протеже пошатнулись. Известно, что спикеру было предложено по-хорошему освободить занимаемый пост, но Овечкин не согласился и вслед за Сергеем Дарькиным в начале апреля внезапно выехал за границу, взяв отпуск за собственный счет до 5 мая. Однако на днях неожиданно возвратился и был взят под стражу. Не настаивая на невиновности спикера, местные наблюдатели между тем полагают, что все неприятности Евгения Овечкина не столько борьба с коррупцией, сколько зачистка команды экс-губернатора Дарькина, говорит депутат законодательного собрания Евгений Бочаров.
Я связываю, что это все-таки политика. Евгений Александрович не послушал, наверное, предложение уйти добровольно. Насколько можно судить, то все это известно было с 2008 года. Значит, кому-то было нужно придержать до определенного момента. Ты что ж, не знали, что ли, получается? Все-таки три года прошло.
Единой России, понимаете, пока она сама не очистится, она и будет ассоциироваться в людей с партией жуликов и воров.
Между тем, официальный сайт «Единой России» уже сообщил, если вина председателя законодательного собрания будет доказана, Евгения Овечкина исключат из партии. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Красноярске сегодня завершается прием заявок на участие в выборах мэра города, которые пройдут в июне. Среди претендентов на пост главы города оказался плюшевый кот. Его, конечно, в список кандидатов включать не будут, но накануне глава Красноярской избирательной комиссии заявила, что подобные идеи превращают серьезный политический процесс в фарс. Нынешний глава Красноярска Петр Пимашков находится на своем посту с 96 года, 4 срока подряд. В последний раз он был избран в 2008 году. С подробностями из Красноярска корреспондент Радио Свобода Татьяна Лапрат.
Желание поучаствовать в гонке за мэрское кресло выразило небывалое для Красноярска количество претендентов. 22 человека, почти все самовыдвиженцы. Список получился довольно разнообразный. Можно сказать, что в нем представлены практически все слои общества. От профессиональных политиков и бизнесменов до студентов и безработных. Под окончание срока приема документов появился и совершенно неожиданный претендент, выдвинутый инициативной группой. Плюшевый кот-игрушка Василий. В горосбиркоме заявление от необычного участника приняли, сообщив при этом, что зарегистрировать его вряд ли удастся. После такого случая представители избиркома попросили горожан не превращать выборы в фарс. После прецедента с котом к ним стали приходить люди с желанием участвовать в выборах и имеющие при этом справки из специализированных медицинских учреждений. Но с реальными выдвиженцами ситуация сложилась не менее забавная. В то время как с кандидатом от «Единой России» было сразу все понятно и без проведения праймерис, самым достойным видел Саидхам Акбулатов, то с другими претендентами неясность сохранялась практически до конца. ЛДПР нашла подходящего представителя в своих рядах. Им стала Наталья Подоляк. У других партий возникли трудности. Некоторые самовыдвиженцы, видимо, не надеясь собрать необходимое количество подписей для регистрации в качестве кандидатов, решили договориться с партиями о своем выдвижении. Удачно сложилось, что у КПРФ не нашлось своего кандидата, и они рассмотрели все 12 предложений от обратившихся к ним с просьбой о помощи. В итоге они выбрали бизнесмена Михаила Осколкова. У «Справедливой России» тоже не получилось выдвинуть своего кандидата. Депутат Госдумы Валерий Зубов, которому было предложено стать участником предвыборной гонки, отказался. В итоге эсеры тоже пошли навстречу самовыдвиженцу, бизнесмену Александру Карапачинскому. Сами бизнесмены говорят, что они обратились за поддержкой к партиям вовсе не от безысходности, а из желания вести совместную борьбу против партии власти. Поэтому и решили выдвинуться от системной оппозиции. Александру Карапачинскому за пару дней до этого даже пришлось срочно выйти из рядов партии «Единая Россия». Кстати, и другие представители партии власти решили попытать счастье в предвыборной гонке, правда, в качестве самовыдвиженцев. О шансах заявившихся претендентов попасть в избирательные бюллетени и о том, насколько велика вероятность, что в Красноярске мэром снова станет представитель «Единой России», рассказывает политолог Сергей Жабинский.
Самый главный будет вопрос, найдется ли сильный кандидат, который не постесняется встать в оппозицию, не постесняется громко заявить о своей претензии и к действующей власти, и свои виды на обновление власти, за которым пойдет петь протестный электорат. Если это случится, то да, а если нет, то шансы, естественно, высокие предпочтительно он глад. Власти выгодно, чтобы шло очень много кандидатов, особенно там не раскручено. Чем больше кандидатов, тем больше разброс протестного электората, тем выше шансы глад. Вот, собственно, и вся конфигурация.
Время подачи необходимых документов для регистрации в качестве кандидатов истекло. И о том, из кого красноярцам предстоит выбрать себе мэра, станет известно в ближайшее время. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
В эфире «Свобода в полдень». Несколько громких скандалов последнего времени вокруг Русской Православной Церкви заставили говорить об отношениях этой религиозной организации с российскими властями и обществом. Радио «Свобода» решило сравнить положение РПЦ в России с ролью крупнейших религиозных организаций в других странах. Сегодня в материале, завершающем цикл «Церковь между властью и обществом», мы поговорим о Соединенных Штатах, где религия была полностью отделена от государства его отцами-основателями, которые сами, однако, были ревностными христианами, рассказывает Владимир Дубинский.
На вершине холма Соледад в калифорнийском городе Ла-Хойя стоит 9-метровый белый крест. Он является частью памятника военнослужащим, погибшим во время Корейской войны. Крест был сооружен в 1954 году на земле, принадлежавшей штату Калифорния. Позднее эта земля перешла во владение частной благотворительной организации, а еще позднее оказалась во владении федерального правительства. Тут и начались споры. Правозащитные организации, считающие, что наличие религиозного символа на земле федерального правительства противоречит принципу разделения государства и церкви, подали в суд с требованием убрать крест. Окружной суд в Калифорнии их поддержал. Тогда сторонники сохранения креста решили бороться и обратились за помощью к федеральным властям. Недавно администрация президента Обамы приняла их сторону и от их имени обратилась в Верховный суд США с запросом, чтобы тот пересмотрел решение калифорнийского суда. Это, в свою очередь, вызвало споры, а следует ли государству вообще вмешиваться в такого рода вопросы. Профессор Томас Фарр, руководитель исследовательского проекта «Свобода религии» при Джорджтаунском университете в Вашингтоне. Конечно, правительство не должно было бы вмешиваться, говорит профессор, если бы оно настаивало, что от креста надо избавиться. Но в данном случае суть дела в другом. Правительство обязано отреагировать на запрос граждан, тем более если граждане считают, что какое-то судебное решение противоречит Конституции США. Судя по всему, администрация Обамы, а лично я с ней в данном случае согласен, считает, что наличие креста на территории, находящейся во владении федерального правительства, не противоречит первой поправке к Конституции. Самое первое предложение первой поправки к Конституции, о которой говорит профессор Фарр, гласит следующее. Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии или запрещающего свободное исповедание оной. Эта поправка является частью Билля о правах. Она была принята в 1791 году. Казалось бы, все предельно ясно. Государство и религия отделены друг от друга раз и навсегда. Но юридические и философские вопросы, связанные с первой поправкой, возникали и продолжают возникать. Специалисты по конституционному праву согласны с тем, что, как минимум, это положение первой поправки запрещает установление в США государственной религии и финансирование ее со стороны государства. Но историки и юристы по-прежнему спорят о том, что именно имели в виду отцы-основатели. Хотели ли они запретить какую бы то ни было поддержку государством христианской религии вообще? Отмечается в частности, что тот же самый первый конгресс, который эту поправку принимал, открывал свои заседания с христианских молитв и финансировал христианские миссии на территориях, где проживали индейцы. Те же, кто придерживается той точки зрения, что отцы-основатели все-таки хотели полностью отделить государство от церкви, указывают на труды Томаса Джефферсона и Джеймса Мэдисона, в которых те писали о необходимости создания стены, отделяющей церковь от государства. Совершенно очевидно, говорит профессор Фар из Джорджтаунского университета, что отцы-основатели не намеревались сделать Соединенные Штаты христианским государством. Их цель заключалась в том, чтобы Соединенные Штаты были государством, где гарантирована свобода вероисповедания для всех. Просто так получилось, что подавляющее большинство населения страны тогда были христианами. Идея первой поправки к Конституции в том-то и заключается, продолжает профессор, чтобы защитить религию от государства, потому что отцы-основатели считали религию жизненно важным компонентом американской демократии. Первая поправка к Конституции не ставила своей целью отделение религии от политики. Когда речь идет об отделении религии, то имеется в виду ее отделение от государственных институтов. Но создатели нашего государства считали, что верующие должны участвовать в демократическом процессе, создании законов в гражданском обществе в целом. Но если это так, то как объяснить, что большинство американцев сейчас считают, что религия играет слишком большую роль в политике? Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного недавно исследовательским центром Pew Research. Люди устали от того, что политики манипулируют религией во имя достижения своих политических целей. Одно дело, если бы политики просто говорили: «Я верю в то-то и то-то и готов отстаивать свои убеждения». Это только вызвало бы уважение. Причем неважно, какого исповедания этот политик, христианин он или мусульманин. Совсем другое дело, когда политики начинают обвинять своих противников в том, что они не придерживаются определенных убеждений. Тогда люди сразу видят цинизм политика, и это их отталкивает. Американские граждане, мне кажется, не против того, чтобы религия была частью политической жизни, но они против циничного использования религии. Это был профессор Джорджтаунского университета Томас Фарр. Что касается креста на холме Соледад в Калифорнии, то его судьба в руках Верховного суда США. Правда, суд еще не решил, примет ли он этот вопрос к рассмотрению.
Владимир Дубинский о взаимоотношениях церкви, власти и общества в США. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В больницах Днепропетровска остаются 14 пострадавших в результате серии взрывов 27 апреля. Их жизни ничто не угрожает. В тяжелом состоянии находится женщина-пенсионер, еще 5 человек в состоянии средней тяжести. В Генпрокуратуре Украины по предварительным результатам проверки не подтверждают информацию об избиении экс-премьера Юлии Тимошенко сотрудниками Харьковской колонии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня проведет в Москве переговоры с главой внешнеполитического ведомства Судана Али Карти. Визит Али Карти проходит на фоне обострения территориального конфликта между Суданом и Южным Суданом. В Москве сегодня пройдет вторая репетиция Парада Победы. В связи с этим автомобильное движение в городе будет ограничено. В Дагестане ранен заместитель начальника одной из местных исправительных колоний. Не менее 4 человек погибли, более 20 получили ранения при взрыве на юге Непала. По данным прессы, ответственность за взрыв взяла на себя одна из местных леворадикальных группировок. В столице Сирии, Дамаске, совершено нападение на здание Центрального банка. Как сообщило сегодня государственное сирийское телевидение, боевики сделали несколько выстрелов из гранатометов. Они также ранили 4 сотрудников полиции. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, посещая Мьянму, призвал страны Запада отменить или существенно ослабить санкции против этой страны. В Иерусалиме в возрасте 102 лет умер отец премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Премьер-министр Японии Йосихико Нода в понедельник проведет переговоры с президентом США Бараком Обамой. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В дополнение к выпуску новостей прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 8, облачно, в Санкт-Петербурге плюс 10, ясно. В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Мария Стройкова. Вы слушаете «Свободу в полдень». В конце прошлой недели в Совете Федерации подвели итоги общественного обсуждения законопроекта о новом порядке формирования Верхней Палаты Российского Парламента. Отмечу, что это только один из шагов, которые предлагаются Советом Федерации для повышения своего статуса. Рассматривается, например, возможность переименоваться в Сенат и получить право назначать всех членов Центральной избирательной комиссии, включая председателя. Предлагается ввести также ценз оседлости для сенаторов 5 лет, правда, не для действующих членов Верхней Палаты, депутатов Госдумы и федеральных министров. Законопроект предусматривает, что депутаты регионального законодательного собрания могут выдвигать сенатора только из своего числа. Между тем, кандидат в члены Совета Федерации от исполнительной власти должен пройти с губернатором выборы. Глава региона предлагает 3 кандидатуры в сенаторы, и избиратели, голосуя за губернатора, ставят галочки напротив одной из 3 фамилий будущего члена Совета Федерации. Тот из них, кто наберет больше голосов после инаугурации губернатора, назначается представителем в Верхнюю палату. Почему возникла необходимость реформировать Совет Федерации, и есть ли какие-то подводные камни в этой схеме избрания сенаторов, я спросила у политолога Алексея Титкова.
Я думаю, что новая схема, она вообще ближе к представлению избирателя о том, как, в принципе, должен формироваться Совет Федерации. И похоже на то, что делается очередная попытка, может быть, более успешная, чем предыдущие, избавиться от таких вот типичных родовых черт Совета Федерации 2000-х годов, которые вызывали больше всего критики. Это прежде всего формирование слоя таких вот профессиональных членов Верхней Палаты, которые могут представлять в принципе любой регион, которые из региона в регион перемещались, не будучи связанным ни с одним из них. Это слой отставных спортсменов, бизнесменов там крупного и среднего разряда и так далее, по поводу которых как бы было много там критических или недоуменных вопросов. И это очередная попытка навести в этом порядок, сделать представителей ближе к регионам, и она выглядит, в общем-то, более решительно, чем предыдущие. Но, по большому счету, возможности сохранить лазейки для того, чтобы в палате остались люди, нужные губернатору или президентской администрации или правительстве, они остаются. Это, во-первых, как бы все ограничения, связанные с проживанием в регионе, вот, не распространяются на депутатов Государственной Думы, избранных от этого региона. Это член Совета Федерации, уже представляющий регион, в части, касающейся представителей от исполнительной власти, есть возможность после того, как все 3 кандидатуры будут исходованы, предлагать нового кандидата по усмотрению губернатора из, опять же, достаточного широкого круга лиц на одном из местных депутатов. А в части, касающейся членов Верхней Палаты от законодательной власти, есть возможность, которая была раньше, это избрание нужного кандидата на место в законодательном собрании. И здесь некоторые уже ужесточения происходят, что теперь вот нужно избирать обязательно депутатом от регионального законодательного собрания, а не от местной власти. Но, опять же, для желающих получить место в Верхней Палате, так или иначе, возможности пройти этот барьер остаются. То есть, я думаю, что новые меры будут как бы означать некоторые ужесточения барьеров, но круг яиц, которые этими новыми барьерами будут отсеяны, он не настолько значительный. Я не думаю, что Совет Федерации мог чем-то не устраивать с точки зрения своей работы, поскольку, в принципе, конституционные полномочия Совета Федерации сильно ограничены именно в части законодательной работы. В этом смысле это орган без все-таки серьезных полномочий. Я думаю, что самые серьезные причины это были все-таки в том, чтобы подкорректировать образ Верхней Палаты, который, в принципе, сложился как достаточно непонятные структуры, состоящие из людей, которые не очень связаны с своим регионом, которые не очень там заняты законодательной деятельностью. То есть сделать более понятной связь представителей Верхней Палаты с регионами.
Говорил политолог Алексей Титков. Он считает, что наиболее сильные политические игроки, такие как «Единая Россия» и корпорации общенационального значения, например, «Газпром» или «РЖД», сохранят достаточно возможностей, чтобы провести своего кандидата практически в любом регионе. Я также спросил эксперта о том, сможет ли Верхняя Палата стать более влиятельным органом власти, если выборный принцип будет поддержан. По его мнению, этого не произойдет, так как сама Конституция не предусматривает каких-либо серьезных полномочий в законодательной деятельности.
Во-первых, да, с точки зрения Конституции. Во-вторых, так или иначе, вот по чисто политическим ограничениям получается, что большинство Единой России в законодательных собраниях в регионах сохранится. Основная часть губернаторов, которые будут избираться, они, скорее всего, вот единороссы или в другой версии партии власти. Поэтому с точки зрения политической лояльности они тоже вряд ли будут большими.
Это был политолог Алексей Титков о законопроекте о выборности Совета Федерации.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В городе Барнаул, Алтайский край, появилась необычная школа. Школа для оппозиционеров. Ее открыли активисты общественного движения «Декабристы» совместно с краевым отделением КПРФ. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Барнауле Олег Купчинский.
Как сделать митинги и протесты более эффективными? Нужно ли прибегать к такой крайней форме, как голодовка? Как гражданские активисты могут реально помочь людям? На эти и другие вопросы должны ответить участники школы оппозиционера. Этот новый образовательный проект начали активисты общественного движения «Декабристы» совместно с Алтайским крайкомом КПРФ. Основная цель проекта – научить граждан эффективно отстаивать свои права, давить на власть и с помощью законных акций протеста решать политические и социальные проблемы. Еженедельно участники школы будут обсуждать такие вопросы, как правильно выбрать форму самой акции, как грамотно подавать уведомления на ее проведение, каким образом в ходе митинга или пикета взаимодействовать с представителями органов власти и полиции. Как считает Людмила Александрова, лидер движения «Декабристы», многие предвыборные протестные акции в России были неэффективными, поскольку их организаторы плохо представляли себе, как вызвать власть на диалог и кого именно они должны защищать.
Наша школа оппозиционера никак не заточена под какую-то определенную идеологию. Мы будем рады видеть всех, кто хочет защищать свои интересы, но не имеет доступа к властным ресурсам и при этом понимает, считает или столкнулся на деле, что все официальные пути вневластные, такие как сбор справок, обращение в различные инстанции, они часто очень долгие и не всегда приводят к желаемому результату. То есть те, кто понимает, что собственные требования, законные требования необходимо подкреплять какой-то публичной деятельностью, не обязательно уличными акциями, но информационными поводами в СМИ, громким озвучиванием своей позиции, иначе они не приведут к желаемому результату и каким-то образом, хотя бы своими слабыми силами, пытаться давить на власть.
На первом занятии в школе оппозиционера анализировались различные формы протеста. Все они возникли не на пустом месте. Креативная и имевшая большой резонанс идея нано-митинга игрушек возникла после того, как власти Барнаула трижды не согласовали проведение обычного митинга за честные выборы. После этого митинги были разрешены. Поводом для голодовки рабочих Алтайского тракторного завода, которого поддержала КПРФ, стала многолетняя задолженность по зарплате. А время голодовки организаторы выбрали в тот момент, когда алтайский губернатор Александр Карлин уехал в командировку во Францию. После этого ему позвонили из администрации президента и потребовали вернуться домой, чтобы решать проблемы рабочих. Однако сама по себе голодовка еще не гарантия того, что требования ее участников будут выполнены. Пресс-секретарь Алтайского горкома КПРФ Константин Ганов привел примеры и неудачных акций. Например, не достигла своей цели голодовка в Бийске.
Абсолютно неудачная, потому что людям было непонятно, за что голодают и ради чего. Было множество разных лозунгов. И выглядело это действительно как пикет, и по сути было как пикет. Когда человек стоит с плакатом, не сидит в палатке, на которой какая-то надпись, то это пикет, это иначе не назвать. Организовано было явно по следам голодовки на Алтраке, и в надежде на то, что вот такой же резонанс будет, но не получилось. Потому что людям было непонятно, за что.
Жизнь показывает, что успеха гражданские активисты и представители оппозиции добиваются тогда, когда они откликаются на реальные проблемы людей. В этом случае люди идут к ним за поддержкой. Елена Занина работает в специальном коррекционном училище для детей, инвалидов и сирот. Вместе со своими подопечными она начала борьбу за права детей и просто за нормальные условия их жизни. Учащиеся голодали, их кормили семечками и чипсами, а нормальные продукты заведующий столовой продавал в собственном магазине. Кроме того, он заставлял девочек, учащихся в училище, оказывать сексуальные услуги. После обращений в крайком КПРФ и в средства массовой информации ситуация поменялась. Директор училища и заведующий столовой были уволены, говорит Елена Занина.
Началось с того, что дети стали возмущаться. Писать директору, куда-то писать в инстанции и так далее. То есть они приходят и говорят: Елена Васильевна, я имею право, но я преподаватель права. Ну, конечно, имеешь. У них немножко, конечно, ущербный интеллект, но тем не менее они могут достаточно хорошо анализировать положение. И в итоге дети стали обращаться, последнее, куда они стали обращаться, вот в средства массовой информации. Одна часть детей обрадовалась тому, что получили, более активная часть, они испугались, вынуждены были уйти из училища. Это был вот такой показательный момент. Я вот горда за своих учеников, что они не струсили, они пошли. И действительно, а мы имеем на это право.
Впрочем, обсуждая эту ситуацию, многие участники школы оппозиции решили, что зло так и не было наказано. Ведь виновные избежали уголовного наказания. А коммунисты сговорились с чиновниками, согласившись не поднимать шум. Однако Елена заметила, что они специально не стали обращаться в прокуратуру, пожалев неокрепшую психику подростков. Да и доказательства преступления было собирать трудно. Гражданские активисты были едины в том, что надо заниматься конкретными делами, помогая людям, и при этом придавая широкой огласке проблемные ситуации и нарушения. Правда, многие сетовали на то, что протестная активность, да и вообще активность людей крайне низкая. Многих не только на митинг не выведешь, но и не заставишь защищать свои собственные права, говорит Сергей Савченко.
Факт остается фактом. Тысяча человек для Барнаула – это очень много. Вывести тысячу человек сложно. Я на куче митингов был, проводившихся здесь в Барнауле, могу сказать, что ни одна политическая партия, которая есть в Барнауле, больше 150 человек вывести не может у нас. КПРФ выводила 150, максимум 200 человек.
Однако это не причина опускать руки, решили участники школы оппозиционера. На следующих занятиях они хотят обсудить, как сделать акции протеста более креативными и резонансными. В разговоре, кстати, примут участие сотрудники МВД. Организаторы школы оппозиционера учат других и учатся сами. Они готовятся к реальной защите прав людей в условиях ухудшения социально-экономической обстановки. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без четверти час. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В больницах Днепропетровска остаются 14 пострадавших в результате серии взрывов 27 апреля. В Генеральной прокуратуре Украины не подтверждают информацию об избиении экс-премьера Юлии Тимошенко сотрудниками Харьковской колонии. В Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня проведет переговоры со своим коллегой из Судана Али Карти. В Москве сегодня пройдет вторая репетиция Парада Победы. В столице Сирии, Дамаске, совершено нападение на здание Центрального банка. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, посещая Мьянму, призвал страны Запада отменить или существенно ослабить санкции против этой страны. Премьер-министр Японии Йосихико Нода проведет сегодня переговоры с президентом США Бараком Обамой. Правительство Судана объявило чрезвычайное положение в районах, граничащих с Южным Суданом. В Иерусалиме в возрасте 102 лет умер отец премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху. Один из самых богатых людей Австралии, Клайв Палмер, собирается построить точную копию «Титаника». Валюта сегодня: доллар стоит 29 рублей 36 копеек, евро 38 рублей 92 копейки. Подробный выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас обзор экономических новостей. Его представит Иван Трефилов.
Пошлина на экспорт нефти из России в мае снижается примерно на 2,6% по сравнению с апрельской ставкой, до 448 долларов 60 центов за тонну. По данным Министерства финансов, за период с 15 марта по 14 апреля средняя экспортная цена российской нефти Urals составила почти 121 доллар за баррель или более 880 долларов за тонну. Цены производителей на автомобильный бензин в России в марте выросли на 2,2%, впервые после снижения в течение 3 месяцев подряд. В феврале, как сообщалось ранее, они упали на 5,8%, в январе на 10,5%, а в декабре минувшего года на 4,3%. Средний номинальный размер пенсии в России в марте увеличился на 9,2% к уровню такого же месяца 2011 года, до 8900 рублей на человека в месяц. По текущему обменному курсу это чуть более 300 долларов. При этом в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, средний размер пенсии в годовом исчислении вырос на 5,3%. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в течение третьей декады апреля увеличилась с 9,6% до 9,71% годовых, сообщил Центральный банк. Таким образом, по сравнению с серединой минувшего июня, когда ее уровень был минимальным почти за 3 года проведения такого мониторинга, эта ставка выросла более чем на 1,8% пункта. Ставка акциза на крепкий алкоголь в России в 2015 году увеличится до 600 рублей за литр этилового спирта, говорится в основных направлениях налоговой политики страны на следующие 3 года, опубликованных Министерством финансов. С начала текущего года акциз на алкоголь крепостью более 9 градусов был повышен до 254 рублей за литр спирта, а с 1 июля он вновь вырастет до 300 рублей. В следующие 2 года, согласно планам правительства, акцизы на крепкий алкоголь будут повышаться на 100 рублей за литр ежегодно. Курс доллара на сегодня 29 рублей 36 копеек, на 6 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 38 рублей 92 копейки. По сравнению с субботой он подорожал на 18 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Новости экономики представил Иван Трефилов. В Иркутской области на реке Ангаре снова остановлен водозабор из-за превышения предельно допустимой концентрации нефтепродуктов. С подробностями наш корреспондент в Иркутске Екатерина Вертинская.
В Черемховском районе Иркутской области в результате преступления группы лиц 3 населенных пункта, город Черемхово, Свирск и поселок Михайловка, в которых проживают в общей сложности более 76 тысяч человек, остались без централизованного водоснабжения. Из-за неудачной врезки злоумышленников в нефтепровод-комбинат «Росрезерва» при Байкале, расположенного в городе Усолье-Сибирское, в реку Ангара вылилось несколько тонн нефтепродуктов. Нефтяное пятно поплыло вниз по течению и попало в частности в зону Черемховского водозабора. Спустя сутки на территории Черемховского района был введен введен режим «Чрезвычайная ситуация». Для жителей 3 населенных пунктов организовали подвоз воды. Но, как говорят жители города Черемхово, воды не хватает. У многих людей, которые живут в многоквартирных домах, нет столько емкостей, чтобы запасти необходимое количество жидкости. Детские сады работу приостановили, медицинские учреждения работали, уроки в школах проводились по сокращенному режиму. Черемховские хлебопекарни из-за отсутствия воды остановили работу. Но сутки спустя их деятельность была восстановлена благодаря тому, что был организован централизованный подвоз воды. На следующий день после объявления ЧС на территорию прилетел губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев, который до этого находился в командировке в Москве. Как председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям региона он провел заседание штаба. Правоохранительные органы сработали оперативно. Несколько дней спустя после ЧС Главное управление МВД по Иркутской области заявило о задержании 6 подозреваемых, которые дают признательные показания. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража из нефтепровода», следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Загрязнение вод». Выясняется размер ущерба, нанесенного экологии. По информации пресс-службы ГУВД региона, всего с начала 2012 года на территории Иркутской области полицией выявлено 8 незаконных врезок. Из 8 возбужденных уголовных дел по 3 установлены подозреваемые лица. Что касается деятельности Главного управления МЧС по Иркутской области по устранению последствий разлива нефтепродуктов, то по информации начальника управления генерал-майора Вячеслава Эглида, после получения информации о загрязнении реки Ангара в районе водозабора города Черемхово, все оперативные службы были подняты вовремя, продолжает Вячеслав Эглид.
В настоящий момент вопрос управления и организации работ на месте, в том числе муниципальных образований, находится под пристальным вниманием и контролем комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства Иркутской области и Главного управления МЧС. Срывов по организации работы в настоящий момент пока не было и, надеюсь, что не будет.
Фактически с момента обнаружения нефтяного пятна на месте начали работу специалисты Роспотребнадзора. Исследование первых проб показало превышение ПДК нефтепродуктов на поверхности водоема в 31 раз. Спустя 2 дня ситуация улучшилась. Вот что о результатах сообщил исполняющий обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов.
На сегодняшний день можно говорить о значительном улучшении показателей воды. В частности, те результаты исследований на содержание нефтепродуктов говорят о том, что по сравнению со вчерашним вечером мы имеем улучшение показателей в 5-6 раз. Но в то же время все равно надо говорить о том, что в настоящий момент в месте размещения водозаборных сооружений вода в зоне первого пояса зоны санитарной охраны не отвечает требованиям санитарных правил по содержанию нефтепродуктов в среднем в 3 раза.
Для очистки Ангары от нефтепродуктов из Китая привезли 5 тонн активированного угля. В результате переговоров Дмитрия Мезенцева с руководством посольства Российской Федерации в КНР и заместителя министра охраны окружающей среды КНР Пан Юэ уголь региону предоставили бесплатно. Роспотребнадзор подтвердил, что китайский активированный уголь соответствует всем российским санитарным требованиям. Сорбента подобного качества не удалось найти в Сибири и в других регионах России. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
В Британии вышла книга «Беларусь. Последняя европейская диктатура». С ее автором Эндрю Уилсоном, политическим аналитиком, побеседовала корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Эндрю Уилсон пишет, что хотел ответить в своей книге на 2 вопроса. Почему после 1994 года к власти пришел Александр Лукашенко? И можно ли назвать политическое долголетие нынешнего президента Беларуси случайностью? Или же этому способствует то, что он якобы воплощает в себе традиционные для белорусской истории и важные для ее народа национальные стереотипы и ценности, как считают его сторонники? Отвечая на эти вопросы, Эндрю Уилсон приходит к неутешительному выводу о том, что, несмотря на авторитарные методы правления, нарушение прав человека, политические репрессии, у Лукашенко имеется определенная социальная база в стране. Автор книги выделяет в личности Лукашенко черты политического демагога и второстепенного тирана, для которого власть стала навязчивой идеей. Создание союзного государства, альянс с Россией, был для Лукашенко чисто амбициозным проектом, завуалированной формой обретения верховной власти над 2 государствами. А когда выявилась нереализуемость его честолюбивых устремлений, он утратил всякий интерес к сближению с Россией. Уилсон называет союзное государство виртуальным институтом, в существовании которого не заинтересована ни одна из сторон. Он полагает, что за политическим заигрыванием Лукашенко с Россией скрывается стремление превратить Беларусь в своего рода буферную зону, в ничейную полосу между Россией и Западом и паразитировать на антагонизме между ними. Однако на Западе, подчеркивает британский политический аналитик, Александра Лукашенко воспринимают сейчас как последнего диктатора Европы. Против него и его окружения вводятся санкции. Под руководством Лукашенко Беларусь превратилась в глазах международной общественности в государство-изгой, оказавшись в одном ряду с Северной Кореей и Ираном. В интервью «Радио Свобода» Эндрю Уилсон говорит о социальной базе Александра Лукашенко и о причинах его политической непотопляемости.
Во время президентских выборов 1994 года Лукашенко позиционировал себя как антисистемный популист и борец с номенклатурой. В то время такие настроения в Белоруссии были сильны, и он пользовался популярностью. После выборов, когда он стал президентом, и до голосования в 2010 году, у него была довольно значительная электоральная поддержка. При этом речь шла примерно о не более 45% населения. Это был почти такой же рейтинг, как и во время первых выборов, на которых он одержал победу. Здесь нужно учитывать, что популярность Лукашенко во многом определяется возрастом избирателей. Наибольшей поддержкой он пользуется у старшего поколения. За него охотнее голосуют жители деревень и небольших городов, чем столичные избиратели. Играет роль и образовательный уровень. Чаще это люди с более низким уровнем образования. Здесь дает о себе знать своего рода негласный постсоветский социальный договор между менее обеспеченными слоями населения и властью, рабочими и крестьянами старшего возраста. Однако в последнее время их поддержка сходит на нет из-за серьезных экономических трудностей, которые переживает Белоруссия, из-за девальвации белорусского рубля.
Придерживается ли Александр Лукашенко и его режим какой-то идеологии? Что можно сказать о его политических убеждениях?
У него нет никакой идеологии. Его политическим приоритетом остается стремление любой ценой сохранить власть. Поэтому Лукашенко воссоздает в Беларуси общество советского типа, ориентированное на социальное равенство и государственное регулирование. Он пытается устранить опасность, связанную с приватизацией на региональном уровне, дающей возможность обогатиться местной бюрократии, и заявляет, что этого не допустит. Но история его президентства – это история политических игр. Одно время он опирался на идею русофильства, затем спекулировал на кардинально противоположных идеях, выдавая себя за белорусского националиста. После этого перенял путинскую роль борца с цветными революциями. За время своего президентства Лукашенко демонстрировал несколько политических линий. Никакой официальной развивающейся идеологической доктрины у него нет, если не принимать в качестве идеологического суррогата выдвинутую им в 90-е годы концепцию «Минск-4 Рим». Этим он хотел противопоставить Белоруссию коррумпированному Третьему Риму Бориса Ельцина. Однако эта безумная идея так и не была развита. У Лукашенко всегда было немного возможностей для идеологического маневрирования, но это именно то, чем он постоянно занимается.
Говорил автор книги «Беларусь. Последняя европейская диктатура» Эндрю Уилсон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире работали ведущая Мария Стройкова, продюсер Михаил Касторов. Далее в 13 часов 7 минут программа «Час прессы. Смотрим телевизор». Ведущая Анна Качкаева обсуждает тему общественного телевидения. В гостях Даниил Дондурей и Анатолий Голубовский.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оппозиционеры ранее отменили все акции, которые были запланированы.
Турецкий Красный полумесяц начал сбор крови раненым сирийцам, которые находятся.
За неделю до выборов господин Стросс-Кан начинает.
Парижский следствие в 2008 году, будучи еще бизнесменом.
Они скандировали: «Содомия не пройдет», «Православие или смерть» и другие лозунги.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.